11-13 августа. Остановка в Сарасюмбе. Новый город Сарасюмбе у киргизов и Шарсуме у монголов возник на месте разрушенного ламаитского монастыря. Ко времени моего посещения монастырь совершенно исчез. От него остались только руины, вероятно, одной из кумирин. Рядом с руинами возвышается четырехугольное здание, обнесенное стеной и окруженное валом. Это Ямынь и резиденция Чинсая, военного губернатора. Вероятно, это то самое здание, которое упоминает Матусовский и Потанин. Примечание. Зиновий Лаврович Матусовский. Годы жизни 1842-1904. Топограф штаба Западного Сибирского военного округа, первый составитель карт Монголии и автор единственного на тот момент монографического описания «Географическое обозрение Китайской империи». 1888 год. Путешествовавшего в Монголии в 1872-1873 годах и в 1874-1875 годах. Конец примечания. В 50 саженях от Ямыня возведены новые постройки торговцев сартов числом 4-5. Все постройки одноэтажные, из сырого кирпича с лавками наружу и окнами жилых помещений во двор. Это были первые постройки возобновляемого города. В 1908 году я видел здесь уже две улицы с общим числом домов до 40. До берега реки Кран от Ямыня немного больше версты, а ниже долина расширяется еще больше. Вся долина хорошо орошена арыками и засеяна пшеницей, ячменем, просом и кукурузой. Там и сям разбросаны глинобитные избы земледельцев, преимущественно китайцев, около которых имеются огороды с редиской, огурцами, арбузами, дынями, тыквами, горохом, фасолью и маком. Растительные продукты здесь довольно дороги. Так, например, хлеб до 3 рублей пуд и выше – огурцы 20-30 штук на один чай, арбузы 3-4 на чай. Сарт Измаил Хаджи Сиджилев вместе со своим братом Ашуром и товарищем Измаилом приняли меня чрезвычайно любезно, предоставив в мое распоряжение целую комнату и обещав содействие по найму проводников. Мои старые проводники окончательно забастовали, да по состоянию лошадей это было и неизбежно. Надеясь получить содействие полновластного Чинсая, я хотел повидаться с ним лично и послал ему карточку, на что через короткое время получил ответную карточку на красной бумаге, врученную мне двумя китайскими чиновниками вместе с приглашением к начальнику края. Вместе с сыном Кузнецова Кузьмой Изотиковичем, который взялся быть переводчиком, я отправился к Чинсаю в Ямынь. При входе в южные ворота, над которыми возвышалась башня с китайской крышей, меня встретила свита Чинсая. 5-6 чиновников с шариками различных цветов на шапках. Все они сделали книксон. За входом по двору, вымощенному плитами, идет нечто вроде открытого коридора. В конце его поворот налево, в тесную полутемную фанзу Чинсая. Он меня встретил при входе в кабинет. Мы подали друг другу руки и присели за кабинетный стол на стулья. По неизбежному этикету сначала пришлось говорить приветствие, выражать удовольствие по поводу дружественных отношений Китая и России и тому подобное. Чинсай – маньчжур, мужчина лет около 45, рослый, видный, с важными жестами джентльмена. Он лишь недавно приехал сюда из Пекина и являлся первым губернатором в Алтайском округе, где раньше китайских властей не было. Я сообщил ему о цели моей поездки, и он похвалил меня за мою образованность. Его же образованность видна из следующего вопроса. «Скажите, какой это город, стоящий между Россией и Китаем, провалился?» Я долго не мог отыскать в памяти такого города, пока спустя много времени не вспомнил о землетрясении в Сан-Франциско. На мой деловой вопрос о доставлении мне свежих лошадей и проводников в Катон-Карагай он отвечал нерешительно и советовал продолжать путь на старых лошадях. Впрочем, обещал послать киргизу Амбы-Мамию, а отдать ответ через день. Весь разговор велся через двух переводчиков и потому, конечно, страшно затягивался и, вероятно, основательно извращался. Во время беседы происходило угощение японскими папиросами и чаем с печеньем, манпансье, а под конец была даже откупорена бутылка шампанского. Наконец он посоветовал мне побывать еще у двух китайцев, чиновников Ямыня, которые могут мне помочь в добывании лошадей, что я и проделал, но все это ни к чему не привело. Лошадей я не получил и через два дня, то есть, вернее, получил отказ. Очевидно, все зависело от Амбы Мамия, и я сделал ошибку, не обратившись прямо к нему, хотя он стоял со своим аулом далеко от Сарасюмбе. Не зная хорошо обычаев страны, я сделал и вторую ошибку. У моего хозяина гостил сын Мамия по имени Канапия. Он очень заглядывался на мой винчестер, а я не догадался подарить его. Тогда дело было бы в шляпе. Пришлось прибегнуть к помощи моего хозяина квартиры. Его товарищ Измаил, веселый малый, сейчас же оседлал лошадь и отправился нанимать верблюдов и лошадей у знакомых ему киргизов, но предупредил меня, что вернее всего он может найти проводников на Зайсан, а не в северном направлении. Пришлось согласиться и на это, так как теперь стоял вопрос о том, чтобы вообще как-нибудь выбраться в Россию из этого гиблого места. 14 августа. Пришли верблюды и два проводника киргиза, нанятые с обязательством довести меня до Зайсана. Когда я уже был готов к отправлению, я послал Чин Саю укоризну, что он ничем не помог мне. Он в ответ прислал мне двух провожатых уренхайцев, окорок кабана на дорогу и две банки консервированных фруктов. В 5 часов вечера мы двинулись вниз по крану, через полчаса перешли брод на правый берег и сейчас же невысоким седлом в западном направлении перевалили в верхнюю долину реки Кимирчик. По пути ряд сухих долин, на которых видели дров, встали через 3 часа хода на ключе, не доходя до Кимирчика. 15 августа. Проводники, уренхайцы, посоветовали идти до Кабы, северной столицы Иртыша, указывая на то, что здесь, около посевов, еще можно найти киргизские аулы, тогда как по дороге на озеро Улюнгур их совсем нет. Мне было безразлично, и потому я согласился. В этот день мы шли 7 часов, пересекая широкую долину реки Кимирчик, частью покрытую посевами, частью представляющую галечниковую степь с курганами. Течение Кимирчика, опустошенное арыками, обозначено рядом тополей. Кое-где в широкую долину выходят однообразные скалистые гряды гнейса с жилами кварца. Отклоняясь к северо-западу, мы пришли в долину Халустубулак, где среди чиев временно остановился большой аул киргизов, и здесь встали на ночь. Воду добывали в каком-то маленьком болотце. 16 августа. Переход 7 часов. Возвышенной степью, поросшей таволожкой, эфедрой и мордовником, мы незаметно поднимались к перевалу Таралан, верховье реки Курте, и через 3 часа ходу спустились к маленькой речке, густо поросшей тальниками и камышом, которые совсем скрывают русло. По Таралану также много посевов. Перейдя речку, мы предприняли весьма постепенный подъем по боковой долине Белькаин, оставляя вправо с севера горную группу Машко. После 2-часового подъема мы были на волнистом плато Сепскень, 1395 метров. От него в южном направлении спускаются пологие лага, падающие к Иртышу и обозначенные более сочной зеленью. Удерживая западное направление, мы пересекли небольшую речку с зеленью, а еще через час встали у покосов по речке Багадур-Булак, ввиду долины Чункур. Весь переход от Таралана мы имели справа голые склоны от рогов Машко, только глубже в верхней тесной долине Багадур-Булака появился хвойный лес. По пути посетили обширный аул киргизского князя Конг Зайсана, заведующего 10 волостями, который кочевал к своей зимовке у подножья Саура. 17 августа. Переход 4 часа. Первоначально постепенный спуск логом Чагатын между невысокими скалистыми грядами в западном направлении. Лог открывается в обширную котловину Чункур, окаймленную с севера более высокими хребтами, а с других сторон небольшими отрогами. Котловина достигает 10 верст в поперечнике и покрыта глинистой почвой, изрытой канавами арыков брошенных полей. Река Бурчум пересекает котловину у ее западного края. Хотя был лишь второй час дня, но не зная брода, мы решили здесь остановиться, чтобы отыскать его. Лодки тоже не оказалось, ее унесло недавно сильно поднявшейся водой. Река достигает 50-60 сажень ширины и местами разбивается на протоки. Берега поросли тополями и тальником. По правую сторону много лугов и посевов, орошенных арыками из притока Калгутан. 18 августа. В 9 часов утра приступили к переправе бродом, который отыскали на 1,5 версты выше киргизской зимовки. Сначала перешли главным руслом на остров, густо поросший деревьями, а потом и небольшую протоку. Ход через главное русло довольно сложный. Сначала нужно идти перпендикулярно к берегу, а потом на середине реки повернуть вправо и довольно долго идти против течения, постепенно приближаясь к правому берегу. В 11 часов мы были на том берегу. Немного подмочили только вещи, положенные на лошадей, вьюки же на верблюдах были совершенно сухи. После брода около часа шли среди посевов вниз по течению Бурчума, потом перешли незначительные Калгутаны узким логом с осинником, поднялись на степное плато. Отсюда лучше видна вся котловина Чункур и частью верхняя долина Бурчума до впадения реки Сумдайрык. На плато мы взяли направление юго-западное и скоро увидели с юга широкую долину Иртыша, синеющую прибрежным лесом, которой местами подходят волнистые пески с хорошо развитыми барханами. За Иртышом возвышалась горная группа Каксун, а дальше на горизонте гряда Саура со снежными шапками Мустау. В 6 часов вечера мы встали на небольшом взлобке у колодца Каскудук, около которого зеленело болотце с камышом. Колодец представлял небольшую яму с черной жижицей на дне, да и та была наполовину вычерпана киргизами, которые здесь стояли. Чтобы вскипятить чаю, пришлось начерпать в ведро черной грязи и, уже когда она немного отстоялась, слить сверху грязноватую воду. 19 августа. Вышли в 9 часу в юго-западном направлении, имея в виду к вечеру достигнуть берега Иртыша. Моя охрана в числе 3 человек куда-то скрылась, вероятно, принюхали близость аула, где можно кое-чем поживиться. Весь день я шел со своими проводниками, Искандером и Мустафой. Бесплодные степные увалы через 2 часа хода сменились ярко-зеленым пятном камышей около колодца, а дальше опять потянулась глинистая бесплодная степь с редкими кустиками полыни. Через час хода от колодца хорошая светлая речка Киик-Пай, верховье ее называется Алдыгай, с обширными зарослями камыша. Вблизи нашелся и небольшой аул, но мы направились дальше. Степь кое-где сменялась песками с группами туранги, тополя разнолистного, но большие пески начались в 3 часах хода от реки Киик-Пай. Но и они порой дают место котловинам с колодцем и камышами. Наконец, из-за песков показалась и синяя полоса кора Иртыса. А в 6 часов вечера мы были на берегу прекрасной реки, высокие песчаные берега которой обильно поросли тополями и тальником. После жаркого дня хорошо было выкупаться и напиться чая не из грязи, а из настоящей воды. Когда мы уже расседлали лошадей, явился один провожатый, Хазырчи из Кобда, и сообщил, что часть вьюков прошла дальше, и мы должны обойтись без палаток и сухарей. Всю ночь по реке перекликались гуси. 20 августа переход вниз по Иртышу до устья Кабы 6 часов. На всем этом протяжении река идет одним руслом в 60-80 сажень ширины. Русло, по-видимому, всюду довольно глубоко. По левую сторону реки тянутся сплошные пески в виде громадных волн барханов с ребрами, расположенными перпендикулярно Иртышу. Тропа идет, в общем, по берегу, но ввиду образуемых рекой поворотов и петель часто отходит довольно далеко в пески. Попадаются чингиль и тамариск, изредка саксаул. Кустарники увиты стеблями клематиса с белыми султанами. На глинистой почве заросли сафоры, солодки и кермека. Под вечер мы были у перевоза близ устья реки Кабы, обозначенного широкой зеленой поймой. Переправа производится в долбленных лодках, соединенных в виде парома, и на одиночной дощатой лодке русского производства. Паром движется веслами, но на лодке переплывают при помощи лошадей. Двух лошадей пускают впереди лодки и держат за узды. Лошадей тащат за собой большую лодку с грузом в 10-15 пудов, да еще с 3-4 пассажирами. Течение здесь не сильное, и потому переправа производится без хлопот. На левом берегу мы встали в роще из высоких тополей с песчаной, пылящей почвой почти без травы. До русской границы оставался хороший дневной переход, но мои проводники заблудились в открытой степи, и мы прошли 2 дня. 21 августа после свежей ночи мы вышли в 8 часов утра в южном направлении. За тополевой рощей скоро начались высокие песчаные гряды, частью поросшие чингилем и джузгуном, частью настоящие барханы красновато-телесного цвета. Тропа, на которой я видел даже колесный след, старается обходить их с востока. Только в 2 часа дня мы вышли из песков на галечниковую пустыню около сухого русла. Довольно много саксаула со стволами в руку толщиной, зайцегуба волосистого и вьюнка горчакова. Сухое русло ушло на юго-запад, а мы держались все южного направления и в 5 часов вечера пришли в болотистую котловину Караксен с грядой Катудэньгэнь-Тау на западном плане. После короткой остановки в ауле, которых здесь стояло очень много, мы продолжали путь в юго-западном направлении и полынной степью, частью поросшей чием. В 8 часов вечера пришли на место Далан-Каинган в долине Уло. С юга она была ограничена кряжем Джоан-Кара. Тоже масса аулов. 22 августа. 8-часовой переход в западном направлении до урочища Май-Капчагай на русской границе. Тропа пролегает полынковой степью между красными и желтыми морскими отложениями и пересекает сначала русло реки Урта-Уласты с посевами, а потом перед самой границей широкую пойму Улькун-Уласты. На таможне я случайно нашел ямщика и 23 августа налегке уехал в Зайсан, а верблюды с вьюками пришли на другой день рано. Пароходов вследствие мелководья не оказалось, и весь путь до Барнаула пришлось проделать на почтовых.